У нас следующий этап, мы коротко его коснемся, в истории толкования. Говорили до перерыва о ранней церкви, о периоде апостольских учеников. И теперь период отцов церкви. Он характерен тем, что в это время появились, вот в подходе к Писанию произошло разделение, четко, между прочим. Два подхода. Как раз те подходы, о которых мы до перерыва тоже говорили. Это подход буквального толкования Писания и подход аллегорического толкования. Поскольку эти взгляды нашли отражение свое, или, скажем, появились и культивировались в определенном городе, то отсюда и, мы говорим, произошло появление двух школ, то есть двух методов, двух принципов, двух правил, вернее, подходов к толкованию. Это, с одной стороны, Александрийская школа толкования, с другой стороны, это Антиохийская школа. Фактически, вот те нюансы, которые мы с вами рассматривали, вот как понимать или буквально, или аллегорически, неудивительно, что они и привели к пониманию таких вот взглядов в христианстве. Одни стали утверждать, что все в Библии надо, практически все во всем видеть, нужно аллегорический смысл. Так этого подхода придерживались в Александрии Египетской. Вы слышали очень много об этом городе. И очень яркий представитель этой школы толкования. Школа – это не означает, что там была, допустим, школа антиохийская, школа библейского толкования. Здания не было, надписи не было. Понятно, да? Мы говорим о стиле, о подходе, о мышлении. Ну, говоря так, вот московская школа игры там на фортепиано, там одесская, допустим, да? Мы не говорим, что конкретно там. Вот это стиль, который придерживает, допустим, там в Москве или в другом городе. Вот этот принцип перенесите, пожалуйста, на наше рассуждение. То есть вот так думали. И большей частью вот такое мышление, оно появилось и развивалось в Александрии. А с другой стороны, как оппозиция этому, это другая была школа антиохийская. Самым ярким представителем аллегорического толкования был Ориген. Не он является основателем. Но он тот, кто очень много сделал для того, чтобы вот это толкование, поскольку он ведущая личность, знаете, вот чем всегда опасно влюбляться в человека и идеализировать человека. Если только мы подняли человека, то автоматически мы принимаем все то, что он говорит. И на многие вещи мы просто закрываем глаза. Я это поясню. Многие из нас прошли, будут проходить через такой этап в жизни, который мы называем влюбленность. Когда я влюбился в девушку или девушка влюбилась в парня, мы настолько влюблены, что недостатков ее не замечаем. Я думаю, что я не один такой, правда? Мы все через это проходили. А потом, когда уже женились, начинаем, я думал, оно оказывается. Но это другая сторона. То есть мы закрываем глаза на многие вещи. Хотя ложно себе говорим, я хочу с девушкой больше познакомиться, с парнем познакомиться, заблуждение. И на этом многие горят. Вот узнал, вот, если я узнаю его, тогда, ну, вроде будет жизнь лучше, нет, друзья. Только один Бог знает соответствие, то, что вам соответствует. Поэтому вы просите у Бога то, что вам соответствует. Возьмете чужое, будет называться духовным воровством. И от этого будете страдать, улыбаетесь, да? Как мы называем то, когда чужое мы берем? Украл, правильно. Поэтому не воруйте, пожалуйста. Но немножко улыбнулись, вы понимаете саму суть, мы чуть ушли. Итак, если человека идеализируют, так, и вот подняли на высоту, то автоматически все то, что с ним связано, его жизнь, там, взгляды, ну, они как минимум не оспариваются, понятно, да? Ну ладно, где-то немножко снизошли, в целом мы его воспринимаем. Опасно, вот это было всегда, в принципе, в истории христианской церкви, вышел на высоту, поднялся на высоту Ориген. Ну, естественно, эти взгляды. Он очень большой вклад сделал в христианство, очень серьезный мыслитель, которого просто нельзя обойти, говоря об истории развития богословия, доктрин христианской церкви. Но в то же время неудивительно, что Ориген... Мы не говорим, что это самый негодный, самый нехороший человек. У каждого человека есть свои недостатки. Вот это была одна из серьезнейших проблем. И важно всегда понимать, если мы критично будем, не под словом «критично», я вкладываю это выражение «конструктивная критика». Не критиканство, когда мы просто придираемся. Еду, возвращаясь домой недавно, впереди меня машина. Я думаю, что это славянин ехал. Я не знаю, русский, не русский. И, значит, номер у нее – критик. Но сразу в моей памяти начали прокручиваться идеи. У меня служение – критиковать. Я здесь в Америке с одной сестричкой встречался. Это не дар, это не служение. Это служение сатане, но не Богу. вот, критиканство. Я только критикую. Нет, подожди. Правильная критика тогда, когда ты высказал свое замечание, объясняешь, почему это не так, и предлагаешь свой вариант. Понимаете? Это подход. Это, опять-таки, не значит, что ты прав. Но это уже явно говорит о том, что ты не просто придираешься, есть выражение, а ты анализируешь ситуацию, пытаешься помочь ему. Так вот, если бы, я так думаю, мое предположение, видимо, у Оригена были друзья, есть такое выражение, вы мне извините, я фантазирую, я говорю от себя, просто опираясь немножко на некоторые наблюдения свои, на логику. Есть друзья, есть подпевалы. Ну, как говорят, подхалимы, там, их по-другому иногда называют нехорошими словами. Люди, которые боятся просто для того, чтобы вот сам не может выйти вперед, а другого толкает, чтобы вместе с ним и тоже саму попасть в историю. Немножко я так с иронией это говорю. Думаю, друзья, что вот это важно всегда понимать верующим, что мы призваны наблюдать друг за другом, не следить, не собирать компромат, а наблюдать друг за другом, чтобы цель наблюдения, чтобы кто из нас не решился благодати Божьей. Это единственное основание, единственный принцип, по которому мы просто обязаны наблюдать друг за другом, но не следить друг за другом. Понимаете? Я думаю, так вот можно было бы, допустим, Оригену, я предполагаю так, вот оказались бы хорошие друзья, которые немножко посидели бы с ним, что-нибудь там, кумыс пили, не знаю, чай, кофе там, не знаю, морс, не знаю, что там пили вот в то время. И пригласили бы, давай посидим, поговорим, слушай, Ориген, ты не туда идешь, что-то не то. Я немножко отвлекся. Вот почему важно, чтобы была такая конструктивная критика? Так вот, в чем трудность была Оригена, когда он пишет, он очень много, безусловно, трудов написал, много утеряно, много не дошло до нас, и, в частности, опирается на его толкование по Ветхому Завету, где одна из его сильнейших фраз. Если вы вот при изучении вот Ветхого Завета, там идет речь, по-моему, даже о Пятикнижии, насколько я помню, если вам что-то непонятно буквально, понимайте аллегорически. Это мысль, которую четко предлагает Ориген. Понимаете? Это трагедия. Но если что-то ты буквально не можешь понять, переверни ее, и под этим что-то другое понимай. Ведь буквально есть буквально, так? Если это черное, то это черное. Но если это черное, а что подразумевается под черным? И пошла фантазия. То есть Ориген вот этот очень... И с одной стороны, вроде бы он думал, что это правильный подход, но он фактически дал право отдельно взятому человеку понимать Писание так, как он хочет. То есть, если не можешь понять буквально, понимай аллегорически. Вот это, на мой взгляд, одна из причин, почему такая пестрота во взглядах и стала появляться. Его, надо прямо сказать, при всем его величии, но с одной стороны, это отец церкви. Когда мы говорим о отец церкви, учитель церкви, друзья, эти выражения я употребляю только потому, что этот титул, под этим титулом он известен в истории. Если он называет отец церкви, я его называю отец церкви, это не значит, что он буквально отец церкви, понимаете? Но если это был император Нерон, допустим, мы называем император Нерон, да, но просто потому, что он император. Так вот, безусловно, при всем том, что к нему очень уважительно относятся, но это исторический, не то что исторический факт, православная церковь где-то в районе революции 1917 года, они отлучили, церковь православная отлучила посмертно Оригена от церкви за его эти толкования. Потому что действительно они стали приносить по пониманию восточного христианства, стали приносить проблемы очень серьезные. Именно с Александрией связан такой подход, аллегорическое толкование. Вот, допустим, принцип какой. Смотрите, это взгляд Оригена. Человек троичен. Факт. Истина буквально. Буквально мы ее понимаем. Дух, душа и тело. Аллегоризм. Поэтому и Библия троична. А это-то при чем? Ну, это взгляды. Ну, вот я дальше скажу об этом. Вот как есть четыре стороны света, так есть четыре Евангелия. Ну, буквальный факт, что есть четыре стороны света. Север, запад, юг, восток. Ну, а какое это отношение имеет к Священному Писанию? Не подскажете? И вот такие просто заявления, понимаете? Вот она проблема аллегорического толкования. Берется реальный факт какой-то, буквальный, и его, простите, ну куда можно, туда вот вталкивать. Ты же не можешь отрицать, что есть четыре стороны света. Не могу отрицать. Ты не можешь отрицать, что человек троичен. Не могу отрицать. Поэтому ты это не можешь отрицать. Ну это вообще нарушение логического закона мышления. Ну, было бы неплохо провести, может, короткую лекцию по логическому мышлению, мы бы сами стали смеяться от того, как мы рассуждаем и думаем. Вот, вот такая логика, простите, она просто противоречит вообще, во-первых, и здравому смыслу, при всем том, что Ориген, он все-таки философ, серьезнейший мыслитель, и со школой логического мышления Аристотель-то жил ранее, 3-4 век до рождения Христа, Ориген – это уже новое поколение, его 1185-254 год – это уже новая эра или по рождению Христа. Как он мог просто пренебрежительно относиться к той философии, в которой он был вырос, это надо иметь мастерство такое, пренебрегать. Можно было принимать, если он философ. Но я думаю, об этом это немножко другой момент. Я думаю, что, конечно, он серьезный, Ирина. Я все-таки склоняюсь к тому, ну ладно, маленькое, но очень важное отступление. По мере того, как на христианство росло, оно более и более занимало место в мышлении, в разговорах, в поэзии, в скульптуре, там, в живописи, да, человечества. А раз это так, то оно теснило другие подходы, так? Скажем, в общем, языческие. Но у этих языческих подходов были свои сторонники. И вот они-то и включались в борьбу против христианства. Это просто логика, да? Я думаю, что здесь спорить с этим, наверное, нет смысла. Так вот, когда появились критики, в частности, хочу сослаться здесь, я немножко об этом говорил, когда касался истории церкви, появился такой языческий философ Цельс, который просто грязный компромат написал на христианство. Именно этот компромат способствовал тому, что люди, не понимающие власть имеющие, стали опять гнать христиан. С ним связано, вот с этими взглядами обычно связаны и гонения на христиан. И он написал, исследуя там труды философов, в общем, там пространный труд против христиан. Ну, казалось бы, терпите, и вот серьезнейший момент. Ну, понимаем, что нас неправильно клеветали, а что делать? Это серьезный вопрос. Как поступить? Воевать никто не собирается. Но обратился к христианству в то время другой философ, который звали Иустин. Он в истории церкви назван Иустин-философ или Иустин-мученик. Он взял труды этого Цельса, проработал их. Если я философию не понимаю, я туда не полезу. А если это его стихия, философа, он туда влез, показал лживость и то, что он, в чем его обвинял, что Цельс вырывал фразы. Понятно, да? То есть общая мысль идет об одном – он одну фразу выбрал, но мысль общая не об этом говорит, о чем отдельная фраза. И вот так, повырывав фразы, составил свой взгляд. Вот это раскрыл Иустин и тем самым просто нанес удар по этому заблуждению. Вопрос, это надо было делать или нет? Вот интересный вопрос, да? А зачем нужна философия? Понимаете? Я не могу, конечно, у меня очень много таких вот мыслей на завтра, безусловно, всех вопросов мы не можем рассмотреть, но когда стал рассматриваться вопрос Троицы, понимания Духа Святого, вот такие философы христианские, как, допустим, как каппадокийские отцы, два брата Василий и Григорий, Василий Великий и Григорий Низкий, и Григорий Назианзи, трое философы. И опираясь на идеях философских, оппонентам своим, философски настроенным, они давали очень сильные контраргументы, разбивая их взгляд, неправильное представление о Троице, понимаете? То есть если мы говорим на уровне простых людей, там философия не нужна. Но когда, обратите внимание, Христос для кого пришел? Он пришел уже не только для простых людей, правда? Он пришел спасти всех людей. Поэтому если человек, допустим, ну, привык вот на таком интеллектуальном уровне размышлять, то ему на этом уровне нужно и объяснять, вы понимаете. Павел пошел и спокойно говорил в Ареопаге, если бы пришел там какой-то дяденька, да, с деревни, да, пастух, его бы не слушали. Что делал Павел? У него было специальное здесь, как мы говорим, пропуск, да, одежда, хитон, филонь вернее. Это филонь, это накидка философа. Помните, в одном из посланий говорит, ты принеси мне филонь. Не потому, что я работать не хочу, русское слово филонить. Это одежда, и он надел этот плащ. Это не значит, что сегодня купили где-то там на рынке, на флимаркете одежду генерала, одели эту одежду, и вам все честь отдаю, да, вот, товарищ генерал. В то время были более люди чести, нежели сегодня. Если он заслужил это право, ему дали, скажем, когда выпуск, там, graduation был у него, да, давайте нашим языком скажем, он получил эту накидку. И когда он знал, что он идет среди, говорит, среди образованных людей, он просто эту накидку накидал, все, с ним считались, понимаете, да? С ним не могли не считаться. А почему он пошел с этих философов говорить? Потому что он Евангелие должен всем проповедовать. Вот где надо было показать, что он как философ, он одежду философа одевал. А так он фактически в ней не ходил. Это важный момент. Поэтому, друзья, с одной стороны, философия, действительно, друзья, послание Колоссянам Павел пишет, смотрите, чтобы кто не увлек вас философией. Действительно, христианство очень много на него делало вот, нападка в том, что оно философское. И, на мой взгляд, вот как только верующие люди, в том числе и учителя церкви, и отцы церкви, как только вот, проблема в том, что именно люди стали вносить много элементов философии в христианское мировоззрение. Поэтому критики христианства справедливо выступали нередко против христианства, обвиняя в философии, понятно, да, вот в этой примеси, которую люди донесли. Поэтому это искушение сегодня перед людьми стоит. Или представлять христианство, употребляя философские термины, понятия, вин, який вин умный, да, и там все, там ничего не разберусь, главное, что он термины употребляет. Мы призваны говорить с людьми на том языке, который они понимают. Это не значит, что сегодня только там научный термин нужно употреблять. Вы поймите правильно. Я не сторонник того, что нужно глубоко изучать философию, но будьте внимательны, просто иметь общее представление, считая это полезным и правильным. Хотя это темный лес. С другой стороны, видишь, как вот даже в этих умах философов, в том числе возьмите вот, труды, допустим, Аристотеля, его понимание души, насколько они созвучны вот, в некоторых аспектах с библейскими пониманиями. Искание человека. Насколько интересно мышление Платона. Когда мы говорим, допустим, о развитии доктрины о Троице, то очень часто ссылаются на троичность в понимании мировоззрения Платона. У него тоже была Троица, но это не был Отец, Сын, Дух Святой. Поэтому где-то и обвиняют, что вот, поскольку, видите, они там оттуда взяли. Ну, завтра немножко хотел бы об этом коснуться, этих вопросов. Поэтому, друзья, мы никуда не денемся, мы просто обязаны с этим считаться. Но в философии всегда есть опасность. В философии всегда есть опасность. Потому что само слово «фило», «филео» и «софия» — любовь к мудрости. Вот в чем вся трудность, да? Вот это, опять-таки, философия — это гностицизм, если другими словами. Если мы делаем упование на то, что знание меня спасет, чем умнее, тем лучше и святее, это величайшее заблуждение. Подчеркнем, образование, водительство Духом Святым не исключает получение образования. Но само по себе образование, как объем информации, не заменяет водительство Духа Святого.
Если философия, она обоснована на философии человеческого размышления, угу. Если оно не подтверждается текстом из Библии или смыслом библейским, значит...
А вот что, друзья, ну, есть такое искушение, конечно, уйти в сторону, я понимаю. Позвольте, может, несколько слов возвратимся к нашему материалу. Когда вы... Ну, маленький пример. Я был в одной из церквей здесь, в Америке, где славянской церкви, где пришли к Богу очень образованные люди, и был на изучении Библии. Но это интересное было изучение. Доктор физических наук, доктор биологических наук. И вот они объясняли какую-то доктрину. Ты понимаешь, когда говорит, вот эта клетка, вот этот синтез идет, ну, сидят там бабушки, ну, это клетка там, это где, наверное, там животные, там закрывает их, там, ну, извините, пожалуйста. Да. Ну, и абсолютно не понимают, о чем идет речь. А ты, говорит, а тот, говорит, нет, ты понимаешь, когда, говорит, плюс с минусом, а тот, говорит, ну, в биологии же нет плюса-минуса, а в физике есть. И вот начинает они каждый, исходя из того, как он это все представляет, другому объяснять. Они, может быть, понимают правильно, но друг друга не понимают. Понятно, да? Потому что говорят на разных языках. Вот, поэтому, друзья, конечно, вот когда мы, будьте внимательны, на мой взгляд, это очень опасная вещь. Когда мы библейскую истину пытаемся для объяснения использовать посторонний материал, вот в чем, я думаю, христианство-то и погрешало. Философски представлять библейскую концепцию. То есть вот ну, деталь, серьезное отличие между восточным и западным взглядом в христианстве. Западное христианство шло от общего к частному, то есть индуктивный метод, даже в вопросе Троицы. Это западное христианство. Или то, что мы называем сегодня кафоличная или католическая церковь. Восточное христианство шло от частного к общему. Что это значит? Понятие Троицы. Католическая церковь рассматривает Троицу, а потом отдельную личность. Это принципиальный вопрос. Восточная церковь рассматривает отдельную личность и через размышление об отдельной личности рассматривает Троицу. Понятно? Один взгляд – сначала Троица, а потом отдельные части. А этот взгляд – отдельные части, потом мы идем к общему. Это серьезнейший вопрос. Отсюда и понимание, вот вопрос, от кого исходит Дух Святой. Да? Это главная теологическая проблема, почему разделилась церковь. Решение до этого было, что церкви, о том, что Дух Святой исходит от Отца. Далее западная церковь к этой фразе, что Дух Святой исходит от Отца, добавила фразу «и от Сына». Это привело к разделению, это была теологическая причина. Но это принципиальный вопрос. Это западный уклад мышления, понимаете, да? Это восточный уклад мышления. В католической церкви, когда вы говорите о служении Христа, о том, что Он сделал, преобладает термин главный, ключевой – оправдание. В восточной церкви – исцеление. В восточной церкви Христос более представлен как врач. Мышление – другое немножко. Римское право, обратите внимание, это логика, это юриспруденция. Понятно, да? Там юридические термины. Оправдание – это юридические термины. Улавливаете, да? И много таких вот элементов можно проводить, чтобы показать, что есть различие. Но главное, когда Библию не надо объяснять. Это один из принципов, который мы будем рассматривать. Библия сама себя объясняет. Вы объясните, возьмите библейский контент, какое-то содержание библейское, и дай вам Бог мудрости с учетом вот того, что, на чем мы знакомимся, и прислушиваясь к водительству Духа Святого, объяснить Библию самой Библией. А затем проиллюстрировать ее чем-то извне. Понимаете? Это правильный подход, насколько я это вижу. Когда мы берем библейскую истину и пытаемся Библию объяснить светским источникам, это неправильно. Мы будем говорить о разработке библейского текста, тоже важный момент. Вот берем, допустим, слово «вера». И один из главных вопросов, откуда мы берем определение веры? Мы сразу берем светский источник. Вот слова русского языка, там, вот, допустим, Ожогов, там, Даль, это так объясняет. Я очень уважительно отношусь ко всем этим изданиям. Есть они у меня в электронном варианте, я уважительно отношусь, но не забывайте одно. Мы говорим о Священном Писании, Богодухновенное Писание. Когда мы берем светский источник, мы говорим так. Уважаемый, я не понимаю, что такое вера. Ты, человек, которого я мало знаю, может быть, ты неверующий, ты мне объяснишь, что такое вера. Я упрощенным языком это говорю, понимаете, да? Вот ты, уважаемый Владимир Владимирович Даль, который четырехтомник составил великорусского живого языка, очень глубоко верующий человек, ну, в каком, понятно, что мы не говорим, что он протестант, не протестант, но опять-таки, извините, могу ли я говорить о том, что он, давая определение общим словам, он вправе сегодня объяснять внутренний смысл Библии, понимаете, значение, духовное значение слов. Вот в чем беда. Вот на этом мы часто погрешаем, этим согрешаем. Очень часто проповеди мы слышим или на занятиях, там, где бы это ни было. Вот это в словарях, это вот это, вот это, вот это значение. Но зачем вы об этом говорите? Понимаете, что вы одно смешиваете с другим. Мы судим за то, что философию мы вводим, да, в христианство. Тот же самый принцип сохраняется здесь. Когда в библейские ценности, к библейским ценностям мы добавляем понимание людей. Нет, вы Библию Библии объясните, а не дяденькой Сэмом. Понимаете? Я просто немножко в другой спектр перенес наше рассуждение. То же самое, да. Нельзя вводить, это опасно вводить элементы философии, если в этом нет необходимости, если среда не способствует этому. Появились, допустим, мудрые люди, да? Ну, философы, конечно, здесь нужно говорить уже на том языке, на котором они понимают. Но говорить это, допустим, во время проповеди регулярно, понимаете, это тяжело, это неправильно. Ну, немножко отвлеклись, но это важный момент. Итак, это серьезная трудность. Значит, человек, возвращаемся, человек троичен, Библия тоже. А раз это так, отсюда Библия имеет три значения. Интересная логика мышления. Это принцип Оригена. Человек троичен, аминь. Это правда. Это библейская истина. Значит, Библия тоже троична. Уже настороженно воспринимаем. А раз Библия троична, то вся Библия имеет три смысла. Это литературное, моральное и аллегорическое. Вот и все. Вот и наша проблема. Чуть позже мы будем коснемся средних веков, где это выросло в колоссальную проблему. Неудивительно, что когда протестантство появилось, один из главных принципов, который он провозгласил, это «назад к Писанию». Это одно, и в связи с этим очень много таких постулатов, заявлений сильных, связано именно с ролью Писания. И одно из них – Библия, библейский текст, имеет один и только один смысл. А вот здесь или буквальный, или аллегорический, понимаете, да? Сама Библия должна объяснить, вернее, сам контекст говорит о том, какой это смысл. То есть вот эта попытка, вроде бы хороший, уважаемый человек, ну вот вроде бы и правильно рассуждал, но обратите внимание, куда привел? Человек троичен, и Библия троична. Значит, надо в этом случае, если говорить уже о логике мышления, прежде чем делать вывод о том, что Библия троична, я немножко покажу просто вот нарушение этого мышления, да? Значит, человек как отдельная единица и Библия. Человек троичен, давайте так представим. Окей, я согласен с этим. Значит, и Библия троична. Но прежде чем говорить, что Библия троична, у меня должен, я ставлю вопрос. Между понятием человек и Библия могу я поставить знак равенства? Вы понимаете, вот он, где нарушение логического мышления. Если человек равен Библии, только тогда я могу говорить, что у меня, допустим, известно, что человек троичен, так? Вот эту дробь, я не знаю, сколько там здесь, какова Библия. Если человек равен Библии, то тогда троичность человека я могу приписать к троичности Библии. Улавливаете, да? Это достаточно простым языком я это представляю. Ориген идет дальше. Библия, значит, человек троичен, Библия троична, отсюда идет дальше. Значит, каждый библейский текст, он имеет три значения, о чем мы сейчас говорили. Ну, опять-таки, вот эта цифра три, она здесь просматривается. И все. А это что здесь требовалось доказать? Поэтому любой текст, какой бы вы ни взяли, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Во-первых, он имеет литературное значение. Во-вторых, он литературное, то есть буквальное значение, понимаете, да? Литературу, то есть что оно конкретно значит в тексте. Второе, аллегорическое и моральное. В средние века к этому добавили еще четвертое значение. То есть каждый текст имел четыре значения. И для того, чтобы правильно понимать Писание, вы должны понимать, что надо и вот так понимать, и вот так, и еще, а потом еще добавилось, и еще вот так по-четвертому понимать. Я немножко с иронией это говорю, друзья, но это просто действительно катастрофа мышления. Основание вот этому серьезному уклонению от подхода к Писанию дал именно Ориген. И чем, не забывайте, пожалуйста, именно аллегорическим толкованием, образным толкованием. Немножко покажу, это пустой, может быть, не пустой разговор, но все-таки хочу просто показать, о чем на простом примере. Ну, давайте так возьмем и нашу известную притчу «Десять дев». Там есть некоторые элементы. Есть, во-первых, я буду писать 5 плюс 5. Вы понимаете, о чем это идет речь. Раз. Теперь там идет понятие Дух Святой. Так, виноват. Опережаю события. Не Дух Святой, а там идет масло. Так. А там идут продающие масло это. Описана реальная, конкретная история, которая постоянно, с которой постоянно сталкиваются люди. Во-первых, вновь повторю, мы об этом много говорили, что в данной притче о десяти девах, 25 глава Евангелия Матфея, ни разу не употребляется слово «церковь». Не, виноват, там слово «невеста» не встречается. Скажите, за кем пришел жених? А при чем здесь девы? И никакого вопросов не возникает. Мы, игнорируя этот простой факт, что в данной притче о невесте не сказано, мы берем 10 дев, их делим на 2, получается 2 раза по 5, и говорим, это 5 мудрых, 5 неразумных. И речь идет о церкви. Если мы стали на этот путь, я просто хочу показать, вот как только становимся на логическое мышление, вернее, аллегорически пытаемся это понимать, мы сразу встречаемся с серьезными проблемами. Первое, что нигде церковь в Новом Завете не представлена девами, то есть во множественном числе. Мы это игнорируем. Это везде дева, невеста, так? Но не девы и невесты, когда речь идет о невесте Христа. о церкви, не так ли? Мы это игнорируем, сразу нарушается вот этот принцип, мы как будто этим пренебрегаем. Итак, первая у нас проблема. Пять мудрых, пять неразумных. Антибиблейское заявление. Второе антибиблейское заявление, что масло – это Дух Святой. Масло равно вниз, там это Дух Святой. Вот оно, аллегорическое мышление. Под маслом мы понимаем Дух Святой. Проблема наша очень серьезная. Что в данном случае масло нужно покупать у непродающего, если бы написано у продающего, как-то можно было бы еще выкрутиться и сказать, что у Бога надо взять Дух Святой. Но серьезнейший вопрос, что Духом Святым, если мы стали на логическое, на аллегорическое толкование, на ступень аллегорического толкования, мы сразу должны ответить на вопрос, кто продает Дух Святой? И у нас проблема возникает. Очень много вопросов. Во-первых, их много. Во-вторых, под ответить на вопрос, сколько вообще надо Духа Святого? Какими мерами там, галлонами, унциями, литрами, какими мерами он отпускается? Добавим, сколько стоит одна мера, сколько стоит галлон Духа Святого? Но вы извините, я ставлю разумные вопросы именно к аллегорическому толкованию. И мы впадаем в самую настоящую ересь. Но это мы и проповедуем. И даже не замечаем, что мы делаем. Но идет речь о буквальном. Мы игнорируем все. Не считаемся с тем, что о невесте ничего не сказано. Не считаемся с тем, что явное противоречие Библии. Не мерою Бог дает Духа. Так написано. Нельзя Духа Святого измерить мерами. Дальше написано «исполняйтесь Духом Святым». То есть идет речь о постоянном возрастании в том, чтобы Дух, впитывание, это слово «исполняйтесь», вот значение его, если когда-то вы брали этот поролон, или как, ну, по-английски это губка, да, вот сдавили ее, да, опустили воду и разжали. Что происходит? Губка впитывает воду. Вот именно этот смысл здесь имеется в виду. То есть насколько эта губка способна вобрать в себя Дух Святой, вот настолько и вбирай. Вот именно это значение. О какой мере идет речь? Насколько ты способен дать возможность Духу Святому проявиться, вот настолько он будет в тебе работать. Друзья, я привожу это один из ярких примеров, где просто явно нарушается, явно, во-первых, просматривается аллегорическое толкование, и явно показано, что просто величайшее заблуждение. Величайшее заблуждение. Вот, друзья, к чему приводит аллегорическое толкование? Фактически к полному искажению библейских доктрин. Вот еще один момент тоже, ну, это тоже один из ярких примеров, это уже из области эсхатологии или учения о будущих событиях, тоже вот яркий пример. Ну, давай, пожалуйста. Один день равно тысяча лет. Встречали, да? Оп, лишний написал. Один день, у Бога один день, тысяча лет. Ну, ложный вывод, вот по предсказаниям даты пришествия Христа. Мы об этом говорили. Вот здесь, если вы стоите, здесь наоборот, если в притче о десяти девах, там идет буквальная информация, которую пытаются представить аллегорически, так? Здесь обратное. Аллегорическая информация, которую пытаются представить буквально. У Бога один день как тысяча лет. Это сравнение. Это уже не буквально. У Бога один день – это не тысяча лет. Этим примером было одно показано, что Бог вне времени живет. Если было написано, что Бог один день – это миллион лет, это была бы настоящая правда. Как вернее? У Бога один день, как 10 тысяч лет, это была такая же настоящая правда, если мы употребляем вот этот предлог, наречный предлог «как». Итак, друзья, и отсюда делают вывод. Раз у Бога один день – это тысяча лет, утвердили эту мысль? Окей, из этого мы идем дальше. Значит, если это так, то смотрите, значит, идет речь о тысячелетнем царстве, так? Помните, да, вот Писание говорит, там, тысячелетнее царство. Бог творил землю 6 дней, в 7-й день он почил или отдыхал. Это означает, что раз у Бога один день – это тысяча лет, 6 дней он работал, а 7-й день он отдыхал. Это значит, до дня покоя, до этого царства Мессии, тысячелетнего царства Мессии, должно пройти от сотворения мира и до него 6 тысяч лет. Это значит, логика мышления. До Христа, значит, отсюда делается вывод, значит, до Христа 4 дня прошло, то есть 4 тысячи лет. И после Христа 2 дня прошло. В итоге мы получаем. Вот откуда проблема возникла и с компьютерами, когда наступал 2000 год. Кто в сознательном возрасте встречал этот год? Помните, да? Какой ажиотаж был? Что компьютеры не способны. Это серьезнейшая проблема была. Ожидали, вот это все, это 7000 лет. Сколько таких лжепророчеств было? Я-то успел свою молодость захватить. Именно вот эти лжепророчества. На чем были основаны? Основаны на искажении Священного Писания. Итак, друзья, этих двух примеров достаточно. Один, где явно буквализм, вернее, буквальная информация представляется как аллегорическая. Второй пример, наоборот, когда аллегорическая информация переводится или понимается, представляется как буквальная. И одно является, приводит к серьезнейшим проблемам, и другое. Итак, это первая школа аллегорическая, школа аллегорического толкования Александрийская. Была противоположная школа. Подчеркну, что как одно, так и другое, будьте внимательны, это явно можно просмотреть, оно неправильное. То есть одни придерживались того, что Библию надо понимать аллегорически, это Александрийская школа, в частности, Ориген. Вторая школа – Антиохийская. Что интересно, это уже, конечно, это именно та Антиохия, в которой верующие впервые стали называться христианами. Это церковь, которая послала Павла на служение, Антиохия Сирийская. Они стояли на другой позиции. Всю Библию надо понимать буквально. Духовное подразумевается в историческом. Вот принцип «духовное» подразумевается в историческом. То есть важное ударение делалось именно на буквализм, на буквальное. Появились они, стали прогрессировать в конце III века. Я не думаю, что кто-то, может быть, запомнит эти имена, но тем или не менее, допустим, такого, как Иоанна Златоуста, вы знаете. Он позже, конечно, но был именно там, Иоанн Златоуст. Один из основателей, два основателя, Дорофей и Люсий. Дорофей и Люсий. Вот основатели вот этого вот школы толкования. Чуть позже там был уже указанный Иоанн Златоуст. Надо прямо сказать, что вот что и просмотрелось в этой школе, что именно буквальное толкование Писания, вот чем мы рассмотрели с вами проблемы аллегорического толкования, так, да, то есть могут привести нас к неправильному пониманию Писания, к ереси, к заблуждению. Есть серьезные проблемы, которые стоят и перед абсолютно буквальным пониманием Писания, всего Писания, понятно, да? То есть именно буквально, то есть мы только буквально все понимаем, и ничего нет в Библии аллегорического, это основание для либерального богословия. Нет времени подробно об этом говорить, то есть как у буквально, если вы во всем видите только аллегоричность, есть крайность, если то есть вы придете к неправильным результатам. Точно так же, если вы абсолютно все будете понимать буквально, то вы придете к серьезным проблемам. Допустим, чем это связано? Ну, простите, не может быть такого, чтобы вот одной булочкой хлеба можно было накормить 5 тысяч человек. Поэтому это не то. Надо как-то другими путями это объяснить. Это все же буквально, физически, о чем вы говорите. Я немножко так утрирую все это. То есть явные чудеса, явно такие, где пророческий смысл закладывается. Допустим, откровение, оно представляется просто как борьба добра и зла. Как и в сказках народных там. Иван-царевич там, голову отрубил змею Горынычу. Вот что-то вот в таком вот виде представляется. То есть именно полностью понимание Библии только буквально приводит к либеральному богословию. То есть мы отрицаем водительство Духом Божьим, водительство, то, что люди могут быть движимы Духом Святым, да? Раз, теперь мы отрицаем чудеса, мы станем перед этим вопросом. Буквально связано именно с рациональным пониманием. Если это уму непонятно, я его не принимаю. Понимаете, да? Вот такой принцип. Хотя вот когда с этим уже в средние века столкнулись, кто у нас, по-моему, Августин? Нет, не Августин, а эту мысль потом повторяли, выскочило с головы имя. Абсурдно верю, потому что абсурдно. Вот интересное выражение. То есть оно уму не, в ум не вкладывается. Оно странное немножко выражение. То есть оно абсурдно, я этому верю. То есть вера, она стоит выше разума. Там, где заканчиваются возможности разума, там только начинаются возможности веры. И если уму это непонятно, ну мы говорим, но это написано в Священном Писании, я это воспринимаю. Помните выражение Павла? Слово о кресте для погибающих? Ну, абсурдность, да, глупость, юродство есть. А для нас, спасаемых, вот он подход, сила Божия. Итак, друзья, вторая противоположная школа – это антиохийская школа аллегорического, буквального толкования. Позже уже появилась еще одна школа, это уже ближе туда, к средним векам, римская школа толкования. Где-то такой очень интересный подход, можно его назвать просто ни нашим, ни вашим. Но если, допустим, представить вот разговор между одним и другим, встретились три представителя вот, ну, за чашкой чая там где-то в Макдональдсе, вот представитель Александрийской школы, ну, немножко пофантазируем, чтобы было понятно, Александрийский, представитель Александрийской, Антиохийской и Римской школы толкования. Ну и вот начинает рассуждать, допустим, о своих вопросах. Один так понимает текст, другой по-другому. То есть больше, конечно, дискутировали александрийцы и антиохийцы. Но римляне говорили так: ребят, давайте мы о чем-нибудь другом поговорим. Вот этим как-то оно, если простым языком объяснить, как вот эта школа толкования подходила. Слушай, ребята, у меня, говорит, голова уже дымит от ваших размышлений. Давайте мы о каких-то других вещах поговорим. Обычно приводят в пример, он очень яркий, чтобы показать различия, как работает и одна, и другая школа, как они между собой могут понимать по-разному один и тот же вопрос. Но, во-первых, это по поводу аллегорического толкования мы с вами привели пару примеров. По поводу буквального толкования тоже привели, что, говорили о том, что это основание вот для либерального толкования, для либерального, вернее, богословия. Вот такой пример. Обычно я этого в истории с ней соприкоснулся и как-то стараюсь всегда его приводить. Сидят два человека, представитель, три человека, Антиохия, Александрия и Рим. Один вопрос задается представителям трех школ. Сколько ангелов уместится на кончике иглы? Вот иголочка, там, которую мы шьем. Сколько ангелов может уместиться на кончике иглы? Ну, такой, ну, считайте, глупым, абсурдным вопросом. Отвечает представитель Александрийской школы, то есть аллегорического толкования. Во-первых, нам надо выяснить, что мы понимаем под словом «кончик иглы», что мы понимаем под словом «ангел». Давайте определимся, потом можно будет сказать, сколько их уместится. Улавливаете, да? Что мы понимаем под этим, что мы понимаем под этим? Представитель антиохийской школы, буквальный, он по-другому говорит. Хорошо. Нет, говорит, да неправильно рассуждаешь. Брат мой по вере, ну как мы назовем там, или еретик. Вот. Во-первых, говорит, надо выяснить, какую площадь занимает кончик иглы. Сколько там, микрон. Потом нужно выяснить, какую площадь занимает отдельно взятый ангел. Затем площадь иглы разделить на площадь, занимаемую, сколько там, какой размер, ну, обуви у ангела, ну, простите, да? Когда мы разделим, значит, площадь иглы, разделим на площадь, которую занимает один ангел, мы получим правильный ответ. Римлянин сидит и слушает, ребята, говорит, давайте о чем-нибудь по-другому поговорим. Ну, ему ни одно не интересно, и другое не интересно. В какой-то степени это, ну, здравый подход, хотя там тоже свои крайности, то есть уход вообще от реального объяснения сути вопроса. Вот такие, друзья, мы не можем об этом не говорить. Это то, что появилось в истории церкви, и оно, на мой взгляд, и одна крайность, да, как полностью аллегорическое толкование, так и полностью буквальное толкование, и одно, и другое принесло много ересей и много проблем. И создало, как раз было предпосылкой и появлению деноминаций, взглядов, конфессий. Поэтому, друзья, опять то, что провозгласили протестанты, назад к Писанию. Назад к Писанию. Писание толкуется Писанием. Итак, это вот такой подход. Ну, позвольте немножко предложить, хотя, я думаю, давайте пойдем далее, уже, наверное, достаточно. Немного коснемся следующего периода, это средние века, где-то уже 6 век и туда дальше, до периода реформации. Немного. Я несколько слов хочу просто сказать об особенностях толкования именно в этот период. Поскольку блаженный Ориген уже постарался ввести основание следующее. Раз человек троичен, значит, Библия тоже троична, значит, она имеет три смысла. Он заложил это основание. Важно сегодня, вот именно на этом примере, я еще раз хочу показать важность того, чтобы пересматривать то, что было до нас. Это не значит, что опровергать, вы понимаете, да? Вот неправильный был подход. На вот этом основании, это, именно вот это заявление Оригена, да, принцип, который очень прочно утвердился в христианстве как метод толкования, он привел к трагичным результатам. А в средние века первое, что утверждали уже не три, а четыре. То есть каждый текст имеет четыре значения. Уже не три, как говорил Ориген. Это первое, что явно видно в истории толкования. Я не буду эти методы объяснять, но просто хочу перечислить, что это за четыре смысла. Каждый библейский текст имеет четверичный смысл. Литературное значение, образное или тропологическое, аллегорическое, аналогическое. Но здесь по методу, опять-таки, тоже аллегорической школы нужно выяснять, что означает вот это, что означает вот это и что означает вот это. То есть чем дальше в лес, тем больше дров. Итак, вот это то, что характерно было в истории уже церкви в средних веках. Это первое. То есть каждый библейский текст имел четыре значения. Второе, очень печальное, это авторитет церковных преданий. Авторитет церковных преданий. Другими словами, чтобы нам было понятно, у нас так принято. Это, чтобы было понятно, о чем идет речь. Вот раз это вот так, вот там соборы, там отцы, пресвитеры, вот это все решали, там оно в книгах, в истории сохранилось, у нас так принято, мы против веры отцов не пойдем. Это выражение часто вы слышали, правда? Итак, первое, это в истории толкования. Каждый текст имеет четыре значения. Второе, во всех толкованиях уже фактически вот этим вот утверждением возвышения авторитета преданий церковных аннулировалось повеление Священного Писания. Какое? Исследуйте Писание. И вот эти отголоски вот этого подхода, они и по сей день остаются в христианстве. Мне много раз приходилось слышать такую фразу: «Вы что, умнее отцов церкви?» Нет, я не умнее, там, Августина, допустим, там, Василия Блаженного, там, Ниского, там, еще кого-то, я не умнее, я это признаю. Так если ты не умнее, они объясняли тексты Писания, если встретился с каким-то непонятным текстом Писания, обращайся к его толкованию. Обратите внимание, вот как оно получается. То есть если ты не умнее, правда, я не умнее, мы даем тебе добрый совет, мы же из страны советов, это, извините, немножко иронии. Вот послушай то, как говорят отцы церкви. Вроде бы все правильно, правда? В итоге уничтожено было, вот это отменено было повеление Писания, следуйте Писанию. Вникай в себя и в учение. Зачем вникать в учение, когда есть отцы церкви? К чему привело вот этот подход в средние века? Повторим, четверичное значение. Каждый текст, ну, он тоже, мы уже говорили о том, что он имеет свои проблемы, мы ранее об этом говорили, а вот именно роль преданий церковных, роль влияния, скажем, духовенства, она была великой. И люди просто уже опирались не на Священное Писание, а на то, что говорят. Но если бы здесь принцип ранней церкви, помните, в чем он заключался, применился, то католичество рухнуло, вернее, церковь, она не была тогда католическая православная, она была едина, она в XI веке только уже разделилась. Помните принципы ранней церкви? Точно ли это так? То тогда наверняка этих серьезных проблем, которые появились в истории христианской церкви, и не было бы. Потому неудивительно, что когда мы подходим к следующему этапу, это период реформации, тоже 1517 год, 31 октября 1517 года, это дата реформации, такое, я смею сказать, просто отступление от Писания, раз. Аннулирование ярких библейских правил, как-то исследуйте Писание, вникая в учение. Оно не могло остаться безрезультатным. Это было явное отступление от Писания. Поэтому неудивительно, что Бог вот, людей своих использовал для того, чтобы все-таки встрепенуть вот, сознание людей и возвратить их к реальности, к той Библии, которую действительно Бог оставил и повелел вникать в нее и исследовать ее. Во-первых, с чего все это началось? С чего началась реформация? Здесь важно отметить яркую личность Эразма Роттердамского, это философ тоже. Он достаточно был влюблен, вообще тоже стоял перед ним вопрос, видел реальность католической церкви, на то время уже католичество существовало как таковое, отдельное направление, как западный стиль мышления, западное христианство. Тоже много видел, что в церкви не то, пытался искать пути, каким образом там либо реформировать, либо изменить, то есть улучшить. Ну и в своих этих исканиях он сделал очень серьезный вклад в христианство. Очень серьезно. В чем? Поставил перед собой задачу возвратиться к языку оригинала. Это нестандартный подход. К тому времени уже существовал латинский перевод Библии, другие переводы, там сирийский, коптский, другие переводы, армянский уже в то время существовал перевод. Стал возникать вопрос, вот, с которым мы сегодня уже сталкиваемся. Какой перевод правильный? Их много. Сегодня появилось фактически 9 полных переводов Нового Завета на русский язык. На русский язык. Больше 20 переводов на английский, там на немецкий, украинских масса переводов и так далее, и так далее. И вы же прекрасно понимаете, что между ними есть разница. И сегодня мы стоим перед серьезным вопросом, какой перевод правильный? Мы об этом уже ранее с вами говорили. Понимая вот эту вот серьезную проблему, и разом при всем том, что он не пошел за реформаторами, понятно, да? Но он очень серьезный вклад вот в то, чтобы реформация пришла, или в ускорение появления реформации сделал, тем, что провел серьезную работу по формированию греческого текста Нового Завета. Сегодня в таком предмете богословия, как текстология или наука о тексте, или о Библии, канон Библии, вы, если вы знакомите, будете знакомиться с этим, вы никак не обойдете вот этого очень серьезного перевода Эразма Роттердамского. Перевод «Textus Receptus» по латыни так звучит, или «Общепринятый текст», если перевести уже. Именно вот этот «Textus Receptus» Роттердамского и был одним из основных документов, это греческий текст Нового Завета, с которого был сделан синодальный перевод, которым мы сегодня пользуемся. Именно с этого издания. История отмечает, что за 40, приблизительно за 40 лет вот этот перевод Эразма Роттердамского переиздавался более 100 раз. Это очень серьезно, как вы понимаете. То есть говорит о спросе людей. Люди понимали, что-то здесь не то. Латинский – это перевод, но Христос же не говорил на латыни. Павел не писал по латыни, правда? Авторы Нового Завета не писали по латыни. И людям было очень важно, они понимали, что истинный смысл, вот устали от этих вот четверичностей, да, от этих преданий, дайте слово, другими словами. Дайте слово. Я хочу знать, что написано. И когда они соприкоснулись с языком оригинала, безусловно, язык оригинала есть язык оригинала. Важно знать, что оно в оригинале могло означать, да? Хотя мы говорили о том, что оригинала сегодня не существует, ни одной книги Библии, ни Ветхого, ни Нового Завета. Есть язык оригинала. Поэтому если когда-то вы встретите выражение «в оригинале так это», запомните, оригинала нет, это неправильно, это просто очень неудачное выражение. Люди, которые абсолютно не знают, о чем они говорят. Оригиналов нет ни одной книги Библии, ни Ветхого, ни Нового Завета. Есть язык оригинала. Поэтому неудивительно, что особый интерес вот в то время был именно по отношению языка оригинала. Когда люди соприкоснулись с языком оригинала, на мой взгляд, это создало хорошую базу для того, что когда появился Мартин Лютер, и стали слышать там Уилли Рих Цвингли, Жан Кальвин, то неудивительно, что вот те тезисы, те манифесты, те призывы, которые они, вот, скажем, уже стали изрекать, да, и делать явным для всех, они нашли свое отражение. Такие принципы – это принципы реформации. Мы сегодня отступаем от них. Это назад к Писанию. Писание толкуется Писанием. Библию не надо объяснять, она сама себе объясняет. Подчини себя Библии. Полностью, ну, такие короткие выражения, я из нескольких вот источников их беру. Это очень серьезные принципы, друзья. Писание не надо объяснять, оно само себя объясняет. Мы используем толкование, это серьезнейший вопрос, очень серьезный вопрос. Я понимаю, что здесь нет противоречия. С одной стороны, нужно, чтобы было толкование, прилагали толкование. Но с другой стороны, вот в чем вся трагедия. Люди сегодня готовят либо урок в воскресной школе, либо библейскую проповедь, так? Ну, если она библейская, то там ты с Библией работаешь, а не с толкованием. Прочитали библейский текст сразу в толкование. Это трагедия для человека. Это трагедия. То же самое мы сами того не замечая, поднимаем авторитет толкований. Мы взяли Слово Божье, Слово Божье. И говорим: дяденька Сэм, объясни мне, как это понимать. А как иначе это объяснить? И сразу беремся за толкование. Неправильный подход. Не мешайте, не влюбляйтесь в толкование, уберите их из своей жизни. Да, в редких случаях, конечно, я не говорю, что их, они абсолютно не нужны, они вредят сами по себе толкования, смотря на то, как мы к ним относимся, да, они вредят, они мешают нашему интеллектуальному развитию. Мы приучаемся к тому, что этот вот так понимает, этот вот так. Вот она и проблема отсюда возникает. Я Павлов, я Аполлосов, ты кто? Кальвинист, а я армянин. Или наоборот. Вот куда это приводит, обратите внимание. Мы не говорим о том, библейский ли ты христианин, понимаете? Мы не говорим о том, насколько это все-таки точно ли это так, как это поступало ранее церковь. Мы уже, влюбившись в известного толкования, а ты Иустина придерживаешься, или там Златоуста, или там Августина, кого ты придерживаешься? Вот знакомая проблема, которая была в Коринфской церкви. Я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, а я Христов. Друзья, исследуйте Писание. Исследуйте Писание. Единственная возможность, когда можно использовать толкование, это я делюсь своими размышлениями, когда вы, взяв текст Писания, обращаясь к Богу о водительстве Духа Святого, без него нельзя понимать Писание, размышляете, придя к какому-то результату, вы после этого сравните, как это вот дяденька вот там Лопухин там, или Баркли, или кто-то еще там толкует, или кто-то из зарубежных толкователей. Когда у вас уже есть плод какой-то, вот тогда сравните и посмотрите, почему он так думает. Потому что он объясняет, это вот так, это вот так, это вот так. Но придите к своему результату, придите. Не уничтожайте себя. Писание говорит, исследуйте вы, но если добавить так, вот в греческом, вернее, в русском это не видно, да, а вот в языке оригинала вот это местоимение, да, оно заложено в глагол. Глагол там второго лица, там третьего, второго лица, множественное число. Вы исследуйте, написано исследуйте, но вот это окончание, исследуйте, те, да, указывает на второе лицо, то есть множественное число, вы. То же самое и в иврите. Хоть слово «вы» не стоит, но явно, что идет речь о вас. Вы исследуете, но не с кем-то исследуете, понимаете, да? То есть повеление это вам. Вникай в себя и в учение. Учение существует. И все Писание богодухновенно и полезно для научения, обличения и так далее, и так далее. И толкования, они не помогут вам исправиться, понимаете? То есть вот эту живительную силу имеет в себе только Священное Писание. Итак, реформация – это естественно, друзья, поскольку, на мой взгляд, если коротко сказать, от правильных принципов, в чем не заключается – точно ли это так? Это то, с чего началось изучение Писания. Люди пришли к тому, что стали уже массу взглядов по одному тексту предлагать раз и подняли авторитет людей или традиции предания. Это одно и то же фактически. А само слово осталось в стороне. Поэтому вот этот призыв протестантов назад к Писанию – это естественная правильная реакция. По-другому быть не должно. Я не пытаюсь оправдывать реформаторов. Да, были серьезные проблемы у Лютера, были серьезные проблемы у Кальвина, у Цвингли, у других. Не в этом дело. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Но сам подход, вот поднять на высоту Писание, соло скриптура, только Писание. Вот то, что сегодня, не то, что мы должны как протестанты это делать. Это реально, это правильный. Это правильный принцип нашей жизни. Кальвин очень любил такую фразу. С некоторыми взглядами я не могу его согласиться, но я не могу не сказать то, что ему принадлежит. Когда возникали серьезные вопросы, то правилом его жизни было следующее. Когда я задавал вопрос, брат Джан Кальвин, как вот ты, допустим, думаешь по этому вопросу? Начинал он рассуждение со следующего. А что по этому поводу говорит Писание? При всем том, повторюсь, что с некоторыми взглядами его мы можем не соглашаться, это нормально. Но это то, чем вот эта фраза, которая произнесена, это должно быть правилом нашей жизни. Не то, как вот этот человек думает, как вот этот человек, а что по этому поводу говорит Писание. Аналогично то, что было в ранней церкви. Точно ли это так? Понимаете, да? То есть здесь смысл явно совпадает. Итак, друзья, очень коротко. После этого, это по поводу реформации, после этого мы сталкиваемся со следующей очень серьезной серьезным периодом, это когда стали появляться уже отдельные школы. То есть реформация, она создала очень серьезные, способствовала серьезным преобразованиям в церкви. Зашевелилась особенно западная церковь, очень серьезно зашевелилась. Вот где-то очень серьезные документы просматриваются, и следующий, что Арминий, как основатель армянского богословия, дискуссия сегодня между кальвинистами и армянами, он оказался под влиянием, вот когда протестантство возникло, да, то на первых порах церковь, официальная католическая церковь, она просто притесняла, она уничтожала протестантов, знаете, сколько Мартину Лютеру приходилось прятаться. Затем тактику изменили. Ну, понятно, что лучше другими путями. Лучше не извне, а изнутри. Понятно, да? Принцип как? Лучше изнутри разложить протестантство. И вот этот путь был предпринят. Существовал такой орден иезуитов, который сегодня, в принципе, существует. Это орден, который достаточно сильный сам по себе. И вот именно с этим орденом связано было, на этот орден возлагались надежды, чтобы все-таки нанести удар по протестантам. И сформировались, как вот и в царской России произошла аналогичная ситуация. Протестанты, когда появились, они стали готовить миссионеров. Православная церковь – это история, я просто говорю об исторических фактах. Православная церковь стала готовить антимиссионеров. Понимаете, да? То есть как раз-таки бороться против протестантов. Этот принцип используется именно и в католической церкви. Вот бороться с протестантами решили именно таким путем. Готовить просто подготовленных людей для того, чтобы работать, обрабатывать протестантов с тем, чтобы вносить свои вот эти вот взгляды. И вот Якоб Арминий, как основатель армянского богословия, и оказался под влиянием движения, вернее, этого ордена иезуитов. Именно после того, когда у него были одни взгляды, когда он оказался под влиянием ордена иезуитов, он поменял взгляды и стал уже в таком, скажем, виде или такой форме там, выступать против взглядов, которые, вернее, против учения Кальвина. Понимаете, да, о чем где-то? Это важно помнить. У него не были такие взгляды от начала. Это, я понимаю, это сложный вопрос, и надо бы сегодня понимать, когда особенно поднимается вопрос между кальвинистами и армянами. Он поменял свои взгляды. И вот сам подход этот, фактически, если бы он вот так вот не стал выступать, да, то есть он стал выступать против взглядов, и в ответ на его это выступление уже не сам Кальвин, а его сторонники определили 5 позиций кальвинизма. Tulip, тюльпан. Total depravity и так далее, значит, полностью там вот эти 5 позиций. Они были сформированы уже в ответ на то, что Арминий, оказавшись под влиянием ордена иезуитов, стал вот такую вот линию вести. Друзья, ну, ушли немножко, но это очень важный такой момент. Поэтому неудивительно, что опять-таки и вот этот подход, он вынудил идти дальше историю толкования. Вернее, двигаться в изменении подходов толкования, стали появляться более углубленные школы, текстологическая, грамматическая школа и так далее. То есть изучать конкретно текст, изучать грамматику. Кто-то сегодня называет это буквоедство. Скажем прямо, если я буквально не понимаю, конкретно не понимаю, что значит вот это слово, я не могу его правильно применить, правда, да? Ну, допустим, где это можно видеть? Ну, какая разница там? Вот, а то, особенно в вопросе спасения. Помните, мы в нашей церкви рассматривали вопрос спасения. Библейское понятие спасения включает в себя 3 этапа. Этап прошлого – мы спасены. Настоящий элемент – мы спасаемся. И будущий элемент – мы спасемся. Вот это 3 элемента одного понятия. Если мы не считаемся вот с таким пониманием, у нас возникают проблемы. Можно или нельзя потерять спасение? Мы этот вопрос рассматривали. Если ты получишь полное спасение, а завершение спасения человек получает только в вечности, но не здесь, на земле. Понимаете, да? Я не хочу повторять вот эту вот концепцию, мы ее подробно рассматривали. Если человек получает спасение только в вечности, то есть он пришел в вечность, он находится в Царстве Божьем, он получил последний элемент спасения или последнюю, скажем, ну, часть спасения. У меня вопрос, он может его потерять? Понимаете, но это о земле идет речь. Когда мы уже окажемся там в вечности, мы не потеряем спасение. Когда мы получим все спасение, понятно, не часть спасения, а все спасение. Поэтому я понимаю, я не стою на позиции, что человек спасен однажды, спасен навсегда, грешит и все равно не погибнешь, если ты однажды покаялся. Я не придерживаюсь этого понятия, скажу прямо. Но с другой стороны, я утверждаю, что спасение потерять нельзя. Но о каком спасении вы идете речь? Если ведете речь о полном спасении, понятно, да? Когда оно завершится, а завершится оно в вечности, но это ересь настоящая, что вы его потеряете. Потому что Христос прямо сказал, там не переходят. Помните, да? Там нельзя перейти. Поэтому серьезный вопрос, ну, беда большая, давай там я как-то вели дискуссию с одним из, ну, вернее, не вели дискуссию, а просто вели разговор, и очень оппонент попался такой, я тебе там 20 текстов приведу, что спасение потерять нельзя. Я говорю, давайте мы, вернее, можем потерять. Я говорю, давайте мы поделимся, о чем вообще мы говорим. Вот где логика мышления помогает нам. Если вы о чем-то говорите, друзья, во-первых, выясните, о чем вы говорите. Что вы понимаете под словом спасение? Первое, что такое спасение? А потом уже говорите. А потом вы говорите. Поэтому вот это все очень серьезная проблема. Итак, друзья, неудивительно, что вот именно проблемы, да, вот попытка поколебать христианство, увести его в сторону, способствовала тому, что, во-первых, среди христиан стали появляться философы, которые защищали христианство с философской стороны. Понимаете, да? Не всем это дано. Если Бог дает, то, допустим, Павлу дал. Павел философ. Мы же не можем это отрицать. Он спорил с философами, эпикурейские и стоические философы. Деяние об этом говорит. Он спорил с ними, он общался с ними, и мы от этого нисколько не потеряли, правда? Мы приобрели, ну, когда человек водим Духом Божьим. С другой стороны, мы говорим о том, что когда стали появляться вот такие вот, ну, там, то не так, нет, давайте конкретно разберемся. Мы спасены, это уже грамматика, да? Мы спасаемся и мы спасемся. Давайте разберемся. То есть стали люди, простите, въедаться в слова, это нормально. Это не буквоедство. Ну, с одной стороны, это буквоедство, но это то, что мы обязаны делать. Вникай, исследуй, на чем идет речь. Не читай. Мы заменили исследование Писания тем, что график составили за год прочитать Библию. Это неправильно. Библия нигде об этом не говорит. Библия говорит, вникай, исследуй. Это не значит читай по порядку. Читать, читать и исследовать – разный подход, правда? Поэтому неудивительно, что очень серьезно стали развиваться вот эти вот изучения истории библейских времен, изучения географии. Помните, я много примеров вам приводил, как понимание географических особенностей, так? Понимание каких-то там культурных особенностей помогает нам понимать библейский мир. Я рекомендовал, и еще раз хочу напомнить, если вы хотите больше понять мир Нового Завета, я очень рекомендую вам, прочитайте труды Иосифа Флавия. «Иудейская война, иудейские древности». Уверяю вас, вы по-другому будете смотреть на Новый Завет. Это не значит, что он там, ну, супербогослов, он противник христианства. Но он очень хорошо представляет мир Нового Завета, что помогает нам лучше понять, почему вот это происходило, почему вот это происходило. Итак, друзья, наше время уже на исходе. Возможно, некоторые элементы мы еще с вами рассмотрим в следующий раз, но следующая сессия наша, даст Бог, будет в июле. Она будет посвящена уже подготовке библейского урока или подготовке проповеди. Хотя некоторые моменты мы еще с вами рассмотрим. Я бы хотел там об грамматической особенности толкования, вернее, элементах толкования, грамматика, история, культура, немножко все-таки об этом сказать. Друзья, немножко мы задержимся с нашим графиком, о чем ранее говорил, но я думаю, что это нормально будет вами воспринято. И очень надеюсь, что оно принесет пользу. Знаю, что немножко утомительно, особенно когда в теорию слишком начинаешь вникать. Я знаю, что оно утомительно, но тем не менее, друзья, слава Богу, что Бог подарил нам эту возможность. Опасности на христианство со многих сторон больше, чем достаточно. Поэтому, на мой взгляд, как Писание говорит, да будет Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Мы просто реально должны понимать время, в котором мы живем. Мы реально должны понимать то, во что мы верим. Мы не занимаемся на наших занятиях критикой отдельных вероучений, где это нужно, мы показываем отступление, понимаете, да, от принципа. Мы их не критикуем, не считаем их погибшими. Ни в коем случае не призываем никакой вражде. Мы говорим, в этих вопросах мне трудно с этими согласиться. Мы стараемся просмотреть реально дать оценку реальному христианству. И самая главная цель, какую роль и сегодня в христианстве играет Священное Писание. Благослови нас в этом Господь, друзья. Молитесь далее о развитии нашей библейской школы, о вашем личном духовном становлении, о том, чтобы Бог положил вам на сердце искренне полюбить Священное Писание. Пусть очень многое в нем непонятно. Но если сегодня вы вот чуть-чуть сделаете для себя понятным, завтра больше, 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 чем больше вы будете расти, тем более в Библии будет для вас понятным. Растите, друзья. Растите. Я думаю, что придет время такое, если появится у вас желание действительно любить Писание, придет такое время, когда вы откроете Библию и забудете, что спать надо, забудете, что кушать надо. Вы просто будете полностью охвачены вот тем божественным замыслом, который представлен в Священном Писании. Это нормальное отношение к Священному Писанию. Ну, не забывайте, пожалуйста, и спать надо, и кушать надо. Но я просто говорю о том, что насколько это вот действительно будет вами, вас наполнять. И, друзья, вы не будете молчать об этом. Вам всегда, если вы будете охвачены, вот пропитаны Священным Писанием, вы не сможете говорить на пустые, глупые темы. Понимаете, да? Оно будет видно в ваших рассуждениях. Вы будете говорить, уже явно будет видно, вот почему как раз, сестра Ирина, вы говорите, да, если человек живет словом, да, то оно постоянно у него, и вот он как-то об этом размышляет, как, помните, Писание говорит, и о слове он размышляет день и ночь. Это будет образ жизни. Это главная цель, которую хочется, чтобы мы перед собой ставили, и благослови Господь. Идти к этой цели далеко, далекий путь, нелегкий, через многие проблемы, но к этой цели нужно двигаться. Да.
Так вот, это параллель встречи церкви со Христом. Слышали?
Друзья, ну это мы об этом, в принципе, говорили. Очень коротко просто на этот счет хочу сказать, особенно по поводу Ветхого Завета. Апостол Павел прямо говорит, Ветхий Завет, все, что написано, о чем идет речь? О Ветхом Завете, послание к Коринфянам. Все, что написано, написано нам, дальше, как образы в наставлении. Все. Понимаете, да? Вот чтобы мы не ропщите, и дальше объясняется, каким образом, понимаете, да? Что это за образ имеется в виду. Если вы будете роптать, обратите внимание, что с ними произошло. Вот как работает образ, поняли, да? Если вы будете там, допустим, вот это делать, вот это, помните, вот Бог на это не закроет глаза. Вот для чего в Ветхий Завет написан. Вы обязаны понимать, любое отступление от библейских принципов будет, если вы будете отступать, вы будете встречать Божие противодействие. Вот как следует понимать Ветхий Завет. Поэтому здесь я никакой связи не вижу. Это опять-таки вот эта проблема аллегорического толкования. И было показано о том, что вот такой подход, да, он приводит к очень печальным выводам, к очень печальным последствиям.
Вот я послушала эту проповедь, и вот если Исаак, он не знал, когда придет невеста, он вышел в поле по обыкновению, что Христос не знает, когда придется церковь своей.
Ну вот это первый момент, который сразу бросается в глаза. Вы сами себе и отвечаете. И просто нет времени об этом говорить. Друзья, вот опять-таки, какая бы ни была замечательная проповедь, помните принцип ранней церкви, как они относились к проповеди? Точно ли это так? Этого достаточно, чтобы как минимум уже не поднять имидж этого человека и к нему подходить к этим словам, и очень осторожно. Это уже гарантия того, что как минимум процентов на какой-то там 20, 30, 40, 50 вы обезопасите себя от того, чтобы быть увлеченным каким-то заблуждением или уклонением, или ересью. Хорошо, друзья, храни вас Господь, у нас остается время помолиться Господу. Давайте, друзья, помолимся. Если есть расположение, друзья, давайте так, трое из вас.